Джессика Аня Блаун. Мэри Джейн. Читает Анна Сказко. Посвящается Марсии и Нику. Глава первая. Миссис Коун показала мне дом. В каждой комнате мне хотелось задержаться подольше, разглядывая вещи, разбросанные и сваленные там, где им не место. Покосившаяся стопка книг на конфорке плиты, кофейная чашка на обувной коробке в прихожей, медный Будда на батарее, розовый надувной матрас в центре гостиной. Шел 1975 год, мне едва исполнилось 14, и все мои представления о домах, интерьерах и чистоплотности передались мне точно по пуповине, напрямую от моей матери. Когда миссис Коун босой ногой, с ногтями, выкрашенными красным с блестками лаком, откинула в сторону стопку свитеров, забытых на ступеньках лестницы, меня охватило будоражащее изумление. Неужели люди действительно так живут? Нет, умом-то я понимала, что, конечно, живут, где-то на необъятном белом свете. Но и представить не могла, что найду такой дом здесь, в Роланд-парке, лучшем районе Балтимора, если верить словам моей мамы. На втором этаже двери были из темного дерева, и все, кроме одной, стояли открытыми. Нижнюю половину единственной закрытой двери украшали наклейки «Импичмент сейчас или никогда» и прикрепленный скотчем плакат с изображением Снупи, задравшего мордочку в танце. Рисунки висели в кривь и в кось, будто клеил их кто-то пьяный, ползая на коленях.
«Это комната Изи».
Миссис Коун открыла дверь, и следом за ней я скользнула мимо Снупи и оказалась в помещении, которое выглядело так, словно подверглось бомбардировке из пушки, стреляющей игрушками. Волшебный экран, настольная игра «Операция», «Лего», бумажные куклы, виниловые книжки-игрушки, книги Ричарда Скарри и целая груда литых пластмассовых лошадок покрывали все видимые поверхности в комнате. Сноска. Ричард Скарри, 1919-1994. Американский детский писатель и иллюстратор, автор книг для самых маленьких. Я представила, как сама Изи или ее мама по вечерам ведет по кровати рукой, смахивая все это на пол. Изи. Я улыбнулась. Миссис Райли, наша соседка, говорила, что девочку зовут Изабель. Но Изи нравилась мне гораздо больше. Оно так вкусно шипело у меня на языке. Я не знала никого по имени Изи или Изабель. Даже с Изи Коун я никогда не встречалась. Но благодаря рекомендации миссис Райли и после одного телефонного разговора с миссис Коун я стала няней их дочери на целое лето. Сначала я думала, что миссис Коун устроит мне собеседование по телефону, но вместо этого она просто рассказала мне об Изи.
Она не любит оставаться с ровесниками. Все, чем занимаются другие пятилетние дети, ей попросту неинтересно. Зато со мной она готова проводить дни напролет,
рассказывала миссис Коун.
«Обычно я ничего не имею против, но на это лето у меня другие планы, так что...»
Она сделала паузу, и я растерялась, не зная, можно ли уже соглашаться на работу или следует для начала дождаться от нее официального предложения. Я слишком хорошо понимала пятилетнюю девочку, которая ни на шаг не желала отходить от своей мамы. Я сама была такой и тоже не хотела играть ни с кем, кроме нее. Я до сих пор с удовольствием помогала маме по дому, читала, сидя рядом с ней на диване, ходила с ней по магазинам в поисках самого вкусного перца или лучшего куска мяса. Если же мне приходилось общаться со сверстниками, например, когда всех одноклассниц приглашали в гости с ночевкой, я чувствовала себя так, словно прилетела к ним с другой планеты. Откуда девочки знают, о чем шушукаться? Как они все умудряются думать об одном и том же? В зависимости от возраста их мысли могли занимать куклы Барби, наряды, мальчики, прически, блески для губ или журнал Teen Beat. Но ничто из этого меня не интересовало. Сноска.
Журнал Teen Beat — популярный американский журнал для подростков. Близких подруг у меня не было вплоть до средней школы, когда сестры-близнецы Келлок переехали в Балтимор из Олбани, штат Нью-Йорк. Они тоже вели себя так, словно не были посвящены во все эти девичьи обычаи и ритуалы. Они запросто могли целый день просидеть у проигрывателя заряженного пластинкой с песнями из Пиппина или за пианино, раскладывая сложные композиции на многоголосие с соблюдением мелодии, гармонии и даже басовых партий. Сноска. Пиппин. Бродвейский мюзикл 1972 года. На слова и музыку Стивена Шварца в постановке Боба Фосса. Кабаре, Чикаго. Или смотреть повторы французского повара, чтобы потом пытаться на практике воспроизвести один из рецептов или просто готовить незамысловатый десерт из журнала «Дом и очаг». Сноска. Французский повар. Кулинарное шоу Джулии Чайлд, выходившее на американском телевидении с 1963 по 1973 год. Чем больше миссис Коун рассказывала мне об Изи во время того телефонного разговора, тем больше мне хотелось взять ее под свое крыло. Подумать только, провести целое лето, заботясь о маленькой девочке, у которой нет друзей. Ведь это намного лучше, чем устроиться на работу в бассейн загородного клуба, где я сама буду девочкой, у которой нет друзей. Я почти не вникала, когда миссис Коун озвучила, сколько они мне заплатят. Деньги казались приятным бонусом, и не более. Еще до окончания разговора я решила, что все заработанное буду откладывать, а в конце лета куплю себе проигрыватель, который смогу поставить у себя в комнате. Возможно, у него даже будут отдельные колонки. А если хватит денег, разорюсь еще и на радио, чтобы слушать топ-40 Америки. Песни с пластинок, которые мама ни за что в жизни не разрешит мне купить. Внизу открылась и сразу захлопнулась входная дверь. Миссис Коун застыла и прислушалась, склонив ухо к дверному проему. «Ричард!» — позвала она. «Ричард, мы наверху!» Внутри все сжалось при мысли о том, что доктор Коун попросит называть его Ричардом. Миссис Коун предложила звать ее Бонни, но я не смогла. Даже мысленно я продолжала называть ее миссис Коун, хотя, если откровенно, она, в принципе, не тянула на миссис. Никак. У миссис Коун были роскошные рыжие волосы, длинные и блестящие. Ее лицо густо усыпали веснушки, а губы она красила яркой оранжевой помадой. Одета она была то ли в длинную шелковую блузку, то ли в ультракороткое шелковое платье. Струящаяся ткань скользила по ее коже, не скрывая очертания сосков. Раньше чужие соски встречались мне только на плакатах со знаменитостями или в рекламах спиртных напитков. На мамины соски я тоже не видела и намека. Пару раз, когда я заходила к ней в спальню и заставала ее в лифчике, складывалось впечатление, что ее грудь закована в бежевые доспехи.
«Что?»
— крикнул доктор Коун с нижнего этажа. «Мама!» — взвизгнула Изи.
«Ричард, Изи, поднимайтесь!»
Столько криков в нашем доме я не слышала за всю свою жизнь. Однажды, перед самым отходом ко сну, моя мама громко воскликнула: «Черт побери!», когда наступила на осколок стеклянной тарелки, которую я днем разбила на кухне. Я думала, мир вот-вот рухнет, сложится пополам, как соломенная хижина, объятая огнем. Дело было не только в ругани. Я впервые видела маму босиком. Глазами, вылезшими из орбит, я наблюдала, как она вытаскивает осколок из пятки.
«Мэри Джейн», — сказала мама, — «сходи наверх и принеси мне тапочки, чтобы я могла как следует вымыть пол».
Когда тарелка разбилась, мама встала у меня за спиной и не спускала глаз, пока я собирала стекло. Очевидно, я справилась недостаточно хорошо. «Почему ты босиком?» — спросила я. Мама только ответила:
«Вот почему никогда нельзя ходить босиком. А теперь иди за тапочками». «Нет, вы спускайтесь», — прокричал доктор Коун с лестницы. «Изи кое-что сделала».
«Да, я кое-что сделала!» — воскликнула Изи.
«Мэри Джейн пришла», — прокричала в ответ миссис Коун. «Кто?» — переспросил доктор Коун. «Мэри Джейн, няня на лето».
Я нервно улыбнулась. В курсе ли доктор Коун, что меня наняли работать в его доме?
и как долго могут продолжаться эти оры, прежде чем они сократят расстояние между собой. «Мэри Джейн!» — послышался приглушенный топот ножек Изи, когда она взбежала по лестнице в детскую. У нее было лицо ангелочка с викторианской валентинки и энергия шаровой молнии. Она мне сразу понравилась. Не успела я и глазом моргнуть, как меня стиснули в объятиях. «Она так ждала знакомства с тобой», — сказала миссис Коун. «Привет, я очень рада с тобой познакомиться». Я пригладила пальцами медно-рыжие кудряшки Изи, собранные в полупучок на затылке. «Я кое-что сделала!» Изи отвернулась от меня и обняла мать. «Пойдем покажу!» В дверях появился доктор Коун.
«Мэри Джейн, меня зовут Ричард».
Он протянул мне руку для рукопожатия, как взрослый. Мама хорошо отнеслась к тому, что этим летом я буду работать у доктора и его жены. Она сказала, что дом, где живет доктор, — это респектабельный дом. И снаружи дом Коунов бесспорно так и выглядел. Он был просторный особняк с черепичной крышей и голубыми ставнями на всех окнах. И пусть лужайка выглядела не слишком опрятно, на газоне местами не росла трава, а живая изгородь наполовину иссохла и стала напоминать тощие руки оголодавших детей. Моя мама все равно никогда бы не догадалась о грудах барахла, разбросанного здесь повсюду. На ступеньках лестницы, под ногами в коридоре и по всей комнате, где мы стояли в этот самый момент. А еще мама никогда бы не подумала, что у доктора Коуна могут быть такие внушительные бакенбарды, густые и длинные, до самого подбородка. Его волосы представляли собой сплошную массу беспорядочных каштановых завитков, торчащих в разные стороны, словно он никогда не расчесывался. У моего папы волосы были гладкие и напоминали шлем, когда он тщательно зачесывал их на бок. Я ни разу не видела его ни с усами, ни даже с вечерней щетиной на лице. Ни один человек моложе 40 в жизни не обратился бы к моему отцу иначе, как мистер Диллард. Если бы папа знал, что я работаю в семье доктора, он бы одобрил. Но он не обращал особого внимания на события моей жизни. Как, впрочем, и на какие-либо другие события. Каждый вечер он приходил с работы домой, устраивался в кресле у окна гостиной и читал «Ивнинг Сан», пока мама не объявляла, что ужин готов, после чего переходил в столовую, где садился во главе стола. Если мы не ждали гостей, что случалось редко, он продолжал читать газету, пока мы с мамой разговаривали. Время от времени мама пыталась вовлечь его в беседу, говоря что-нибудь вроде «Джеральд, ты слышал? Стихотворение мисс Хейзен, учительницы английского у Мэри Джейн, опубликовали в журнале. Ты можешь себе представить?» Иногда папа отвечал кивком. Иногда ронял что-то вроде «замечательно» или «однако». Чаще всего он просто читал газету, будто никто не произнес ни слова. Когда доктор Коун шагнул вглубь комнаты и поцеловал миссис Коун в губы, я чуть не грохнулась в обморок. После поцелуя они отстранились друг от друга не более чем на дюйм и продолжили стоять в обнимку, о чем-то перешептываясь. Я хотела послушать, о чем они говорят, но мне помешала Изи, которая уже вовсю болтала со мной, тянула за руку, подбирала вещи с пола и объясняла мне, что есть что, как будто я выросла в тундре и никогда не видела американских игрушек. Про Лего она сказала: «Соединяешь кирпичики вместе и вуаля!» После чего подбросила детали, которые только что собирала, прямо в воздух. Сразу теряясь на общем фоне, они приземлились на груду круглоголовых пупсов, сваленных рядом с опрокинутым школьным автобусом. Пока Изи объясняла мне, как работает звуковой сигнал в операции, доктор и миссис Коун все еще разговаривали, продолжая дышать одной и той же тонкой струйкой воздуха. В операцию я играла с близнецами Келлок и считала себя экспертом. Изи поднесла пинцет к металлическому ободку, намеренно вызывая вибрацию, и захихикала. Затем посмотрела на своих родителей и сказала: «Мам, пойдем, покажу тебе, что я сделала». Доктор и миссис Коун одновременно повернули головы в сторону Изи. Их тела все еще соприкасались от плеч и до пят,
так что они напоминали собой единое двуглавое существо. Изи деловито повела нас вниз по лестнице, по пути чуть не споткнувшись о кактус в керамическом горшке. Миссис Коун шла за ней. Я следовала за миссис Коун. А доктор Коун шел позади меня без умолку тараторя. Им нужно было заняться третьим этажом, купить новые матрасы на кровати, а также заменить освещение. Могли бы получиться прекрасные комнаты для гостей. Когда мы вошли в гостиную, миссис Коун подобрала надувной матрас с пола и швырнула его в столовую. Тот ударился о длинный, заваленный хламом стол, после чего бесшумно осел на пол. Мы вчетвером собрались у кофейного столика, на котором лежали книги, кипы журналов и пачка инжирного печенья «Ньютон», имевшая такой вид, словно ее подрал волк. Рядом с печеньем, на покосившейся стопке книг в мягких обложках, стоял комковатый маяк из папье-маше. Он поднимался примерно на 3 фута в высоту и чуть заваливался вправо. «Как красиво!» — сказала я. «Это маяк?» — уточнила миссис Коун и наклонилась в сторону, чтобы получше рассмотреть. «Да, в Чесапикском заливе!» Изи отдыхала в лагере любителей парусного спорта в Иннер-Харбор. Сегодня был ее последний день. Миссис Коун упоминала о лагере во время нашего первого телефонного разговора. Она описала его как сборище тепличных избалованных деток, которые на голубом глазу не допускают Изи в свои игры. «Просто великолепно!» — постановила, наконец, миссис Коун. Она взяла маяк и подошла к камину. На каминной полке стояло еще больше книг, бокалы для вина, какие-то барабаны, сделанные из глины и шкур животных, и что-то, что я приняла за укулеле, но легко могло оказаться каким-то другим струнным инструментом. Она поставила маяк поверх книг.
«Идеально»,
— сказал доктор Коун.
«Похоже на гигантский фалоимитатор», —
проговорила миссис Коун тихо, как будто чтобы Изи не услышала. Я не знала, что такое фалоимитатор. Я бросила взгляд на доктора Коуна. Казалось, он едва сдерживал смех. «Класс!» — воскликнула Изи и, схватив меня за руку, потащила обратно наверх. Может, инстинкты ее не подвели, и меня действительно стоило воспринимать как гостя из тундры. Я никогда не встречала людей, похожих на доктора и миссис Коун, и никогда не попадала в дом, где каждый уголок был забит вещами, которые хотелось разглядывать и подолгу обдумывать. Возможно ли, что не всякий бардак был злом во плоти, которое необходимо устранить во что бы то ни стало? Едва повстречав Изи, я сразу к ней привязалась, и мысль о том, что мне предстояло стать ее няней, делала меня счастливой. Меня переполняли эмоции, мне не терпелось заняться новым для себя делом, не терпелось окунуться в мир, который так сильно отличался от привычного мне, что кожа начинала покалывать от предвкушения. Я уже не хотела, чтобы лето заканчивалось.
Глава 2.
В свой первый день работы няни я надела красные махровые шорты и разноцветный топ, которыми пополнила свой гардероб этим летом. Мама сочла шорты слишком короткими, но ничего длиннее в центральном универмаге Балтимора мы найти не смогли, во всяком случае в детском отделе. Она настояла, чтобы я собрала свои светло-русые волосы в хвост.
«Ты должна выглядеть профессионально», — сказала она. «Это ведь семья доктора».
Я причесалась, надела шлепанцы и выдвинулась в сторону дома Коунов. На улице было солнечно и тихо. Я шла мимо мужчин в костюмах, которые направлялись к своим машинам, чтобы ехать на работу. Единственной встретившейся мне женщиной оказалась наша новая соседка. Мы с мамой как раз проезжали мимо ее дома, когда грузчики выгружали мебель, и мама специально притормозила, чтобы посмотреть, как с грузовика спускают ситцевый диван. «Слишком синий», — постановила она, как только диван исчез из виду. Соседка была одета в практичные капри и клетчатую рубашку. Ее светлые волосы прикрывала тонкая голубая косынка, завязанная треугольником. Она стояла на коленях, склонившись над свежей лункой, вырытой в земляной насыпи, опоясывающей лужайку. Рядом с ней стоял деревянный ящик с разными цветами. Когда я проходила мимо, она выпрямилась и рукой прикрыла глаза от солнца.